Если Россия чего-то захочет доказать, что там кто-то ущемляет права лояльных ей людей, она может заявить о том, что вот зона ее интересов там. Все предыдущие годы как раз-таки Россия была одним из факторов. Я говорю одним из, не ключевым, но тем не менее, которая мешала этим странам создать какие-то региональные альянсы или союзы. Если Европа так медленно реагирует на войну в Украине и так медленно поставляет вооружение Украине, а что будет, если Россия пойдет войной, например, на Казахстан?
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мы поговорим с политологом, специалистом по Центральной Азии Галией Ибрагимовой и попробуем посмотреть, чему страны учатся друг у друга и как консолидируются, исходя из конкретных интересов и событий. Галия, здравствуйте, спасибо большое, что вы к нам сегодня присоединились. Я вообще хотела бы поговорить про тенденции, которые сейчас заметны в отношениях России и стран Центральной Азии. И если 2,5 года назад мы обсуждали, как эти отношения изменились в связи с войной, то сейчас вполне, как я понимаю, можно говорить о том, что в России происходит мигрантофобская кампания. Насколько она неожиданная? И можно ли говорить, что теперь мигранты — это новая группа врагов?
Да, это очень хороший вопрос, который вы задали. И здесь, наверное, нужно разобрать его на какие-то составные части. С одной стороны, недавно прошел саммит Содружества независимых государств, и большинство лидеров стран Центральной Азии были почетными гостями на праздновании дня рождения Путина. И это все совпадает с теми процессами, которые происходят, мигрантофобия, и вроде бы все делают вид, что ничего не происходит, и постоянно происходят встречи в рамках Евразийского экономического союза на площадках ОДКБ, и большинство стран Центральной Азии состоят в этих организациях, и тем не менее все каким-то образом избегают этой темы мигрантофобии. Вот буквально на днях состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, и вроде они перед камерами даже заявили, что все-таки мигрантофобия, нет, наверное, нужно говорить, новые правила трудоустройства мигрантов в России были в числе приоритетных тем. И госпожа Матвиенко заявила, что не нужно, пожалуйста, нагнетать, мы ведем переговоры с нашими коллегами и просто пытаемся всех призвать действовать в лоне какого-то закона. Ну и Рахмон сидел достаточно хмурый и поддакивал ей. В основном, конечно, говорили о том, что Россия — это стратегический партнер и союзник Таджикистана, и, в общем, Рахмон все это проглотил. Если вообще говорить, как сегодня складываются отношения России и Центральной Азии, то, с чего вы начали свой вопрос. Вот если на сегодняшний день, октябрь 2024 года, про это рассуждать, я бы, наверное, ответила так. Отношения России и стран Центральной Азии вернулись на круги своя. Они по-прежнему достаточно стабильные, достаточно экономически развиваются, достаточно тесные связи между Владимиром Путиным и президентами всех стран региона. Почему, я говорю, вернулись на круги своя? Потому что, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, конечно, это вызвал большой переполох среди лидеров стран Центральной Азии. Например, если мы возьмем Казахстан, то Казахстан имеет самую протяженную границу с Узбекистаном. Конечно, эти страны опасались, и до сих пор, мне кажется, эти страхи никуда не делись, что следующими могут оказаться они. И если Россия захочет, она, в принципе, может найти точно такие же причины объявить, что она идет защищать русскоязычных в Казахстане. Например, в Таджикистане, хоть у него и нет общих границ с Россией, есть горный Бадахшан, где живут такая группа населения, которая называет себя памирцами. И они ссылаются на историю, что они всегда были достаточно лояльны к России. Ну, вы знаете, я, конечно, сейчас преувеличиваю, но, в принципе, принципе, если Россия чего-то захочет доказать, что там кто-то ущемляет права лояльных ей людей, она может заявить о том, что вот зона ее интересов там. То же самое и в Узбекистане. Мы помним, что в июле 22 года произошли столкновения в республике Каракалпакстан, который входит в состав Узбекистана. Ну и, знаете, при желании мы не знаем, как может отреагировать Москва на все эти непростые, нерешенные конфликты, которые сохранились в государствах Центральной Азии еще после распада Советского Союза. И, конечно, были опасения, а вдруг завтра будем мы. И вначале началась серия таких визитов всех лидеров Центральной Азии, то в Китай, то в Евросоюз. Потом были встречи с американцами. То есть было очевидно, что действительно президент Казахстана, Узбекистана, даже Таджикистана и даже Туркменистан тогда активизировался, пытались понять, а что им вообще делать и что будет, если завтра российские танки вдруг появятся на границах Казахстана. Действительно, никто не знал, как на это все реагировать, и даже заговорили, появились в научных кругах дискуссии, а как вообще быть с теми интеграционными проектами, какими-то организациями союзническими, которые, в общем-то, были выстроены за годы независимости. Это был, скажем, первый такой пласт вопросов. Конечно, Китай в числе первых государств, он заявил, это вроде было вне контекста войны, но руководство Китая стало на всех платформах заявлять, что они поддерживают территориальную целостность государств Центральной Азии. И это было, в общем, как доказательство того и намек России, что все-таки не следует защищать там какие-то свои интересы в этом регионе, потому что Китай тоже бдит и не позволит, в общем-то, создавать какой-то хаос на территории этих республик. Дальше интересней. Когда все осознали, это, наверное, была уже весна 22 года, и когда российские военные вышли из-под Киева, и все поняли, что вторая армия мира оказалась, в общем-то, не такой, как о ней было представление, возник другой вопрос для государств Центральной Азии. Россия, нужно понимать, долгое время считалась гарантом безопасности для государств Центральной Азии. А если говорить напрямую, то, скажем так, те режимы, которые сложились в большинстве государств Центральной Азии, достаточно авторитарные и в чем-то даже схожие с российским режимом, они во многом опирались именно на то, что в случае чего Россия им поможет. Поможет противостоять каким-то угрозам, например, Таджикистан, Узбекистан, они Туркменистан граничат с Афганистаном, и всегда сохранялись опасения прорыва радикальных группировок, исламистов, тех же самых талибов. Сейчас это ИГИЛ, Вилаят, Хорасан. И считалось, что в случае чего дислоцированные в регионе российские военные, они непосредственно дислоцированы в Таджикистане, там еще после распада Советского Союза осталась российская военная база, и она считается, в общем, таким форпостом безопасности не только Таджикистана, но и всего региона. В Кыргызстане до сих пор находится авиабаза российская, и, в общем, вся эта система безопасности Центральной Азии, она основывалась на том, что случись что, Россия придет на помощь. Ну и вспомним с вами январские события 22 года в Казахстане, кровавый январь, Кантар. Действительно, тогда Россия вмешалась, и вроде как ситуация стабилизировалась, президент Токаев сохранил свою власть. И, в общем, такие надежды были у многих. А когда же война в Украине показала, что российская армия она в действительности не такая, как о ней все думали, возник другой вопрос. А что у нас? Как она себя здесь поведет, даже если мы обратимся за помощью к Российской Федерации? Это такая дилемма. Страны Центральной Азии стали кооперироваться друг с другом, заговорили об интеграции внутри Центральной Азии. А нужно сказать, что все предыдущие годы как раз-таки Россия была одним из факторов, я говорю одним из, не ключевым, но тем не менее, которая мешала этим странам создать какие-то региональные альянсы или союзы. Была, например, такая организация Центральноазиатского сотрудничества, более-менее государства на этой площадке взаимодействовали. Но туда по-моему, в 2005 году решила войти Россия. Ну и, конечно, через буквально полгода после вхождения в Россию подумали государства, а зачем нам множить эти организации? Можно же просто сохранить Евразийский экономический союз и закрыть, в общем, эту организацию Центрально-Азиатского сотрудничества. Ну, а потом начались проблемы. Кто-то вошел в Евразийский союз, кто-то из него вышел. И получается, что это стало такой точкой в каких-то попытках региона объединиться друг с другом. То есть здесь, видите, такой достаточно объемный вопрос, который вы затронули, но как это все в регионе воспринимается? Соответственно, государства после российского вторжения стали понимать, что лучше бы опираться все-таки на какие-то собственные вооруженные силы, усиливать собственные армии, кооперироваться с другими государствами. Например, уже и в предыдущие годы Китай начал, в общем, помогать этим государствам региона в плане безопасности. Две военные базы Китая находятся в Таджикистане. Правда, в общем, власти ни той, ни другой страны этого не подтверждают, но снимки из космоса показывают. Так что, в принципе, Россия уже стала терять несколько лет назад монополию, а именно как вот гаранта безопасности. Китай начал здесь тоже таким вот гарантом выступать. Я смотрела статистику Института войны и мира стокгольмского СИПРИ, и уже видно, что многие государства Центральной Азии, например, Узбекистан, откуда я родом, больше закупает сейчас вооружений не в России, а в Китае и где-то в европейских государствах. Ну, конечно, все-таки на первом месте Китай, и эта тенденция, думаю, будет продолжаться. Они пытаются диверсифицировать, скажем, свои закупки вооружений, пытаются строить альянсы по вопросам безопасности внутри региона. Например, на последнем саммите, который также возобновился под воздействием войны в Украине, государства Центральной Азии стали собираться вместе, проводить ежегодный саммит центральноазиатских государств. И вот последний такой саммит прошел в августе. Так вот, на этом саммите президент Токаев предложил государствам создать свой оборонный союз. Ну, и из этого мы можем сделать вывод, что уже пытаются ориентироваться на собственные силы, потому что кто его знает, чего ожидать от России или от того же самого Китая, несмотря там на дружбу с Китаем. Возвращаясь к первой части вашего вопроса, государства Центральной Азии, конечно, вначале с большой симпатией отнеслись к Украине. Практически все государства оказали Украине гуманитарную помощь. Даже Туркменистан, самая закрытая страна региона, была собрана гуманитарная помощь, и все это отправили в Украину. Тем не менее, Запад, конечно, в этот момент был поглощен ситуацией, которая складывалась на войне в Украине, и было не до региона, и, в общем, это все привело к тому, что страны Центральной Азии, опять, как я разговаривала с экспертами, стали задаваться вопросом, если Европа так медленно реагирует на войну в Украине и так медленно поставляет вооружение Украине, а что будет, если Россия пойдет войной, например, на Казахстан? Европе нет дела до Центральной Азии еще больше, чем даже до Украины. И пришло такое разочарование. И тогда государства Центральной Азии, в общем-то, стали задумываться в экспертных кругах, а стоит ли нам действительно как-то дистанцироваться от Российской Федерации. И потом, конечно, возникла проблема для России, как поставлять в страну продукцию, которая была запрещена. Это как просто товары народного потребления, айфоны, стиральные машины, так и какое-то продовольствие. И все это стало идти как раз через территорию Центральной Азии. И тут эти государства Центральной Азии осознали, что а чего, в общем, нам лезть на амбразуру и защищать там демократические ценности, вставать всей грудью на защиту Украины и говорить о том, что мы против войны, если война нам, в общем-то, дает неплохую возможность еще и подзаработать. А нужно понимать, что все-таки экономики Центральной Азии и России, они достаточно взаимозависимы. И, в общем, сейчас, как мы видим, именно вот эти экономические связи за почти 3 года войны между Центральной Азией и Россией, они возросли многократно. На сегодняшний день эти отношения более-менее опять стабилизировались. Как мы видим сейчас, Владимир Путин, которого не очень хотят видеть, скажем, в Европе или в каких-то других странах мира, куда он опасается ездить, так как находится, скажем, от преследования международного суда. В странах Центральной Азии его замечательно привечают, стелят ему красные дорожки, пожимают ему руки. И да, и все это происходит на фоне той мигрантофобии, которую, как я считаю, развязали именно российские власти. И вся вот эта зависимость экономик стран Центральной Азии, зависимость непосредственно авторитарных центральноазиатских режимов от путинского режима, от каких-то гарантий безопасности со стороны России и от опасений, что Европа вряд ли им поможет случись, что, мне кажется, этим можно и объяснить, почему так в чем-то даже безразлично и холодно элиты Центральной Азии реагируют на ту мигрантофобскую политику, которую сейчас проводит Кремль, ну и то, что мы с вами наблюдаем.
Спасибо большое вам, Галия, за такой объемный анализ. Выглядит все так, что Россия чувствует вот эту настороженность со стороны стран Центральной Азии и, собственно, поэтому дергает за веревочки, за которые еще в силах дергать, и мигрантофобская политика одна из таких доступных опций, потому что люди из Центральной Азии приезжают в Россию работать, учиться, кто-то потом остается, ждет гражданство, перевозит семьи. В общем, понятно, что все это России на руку, но меня, честно говоря, сильно удивила риторика, которая теперь стала позволительной, и кажется, это очень быстро произошло. Я только одну цитату себе позволю, это слова главы МВД по Подмосковью. Он сказал, что задача его ведомства — осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами. Как мы здесь оказались?
Да, это хороший вопрос, который тоже я задаю себе каждый день. И мне кажется, можно создать даже целый сборник вот таких вот высказываний российских чиновников. Например, глава Следственного комитета несколько месяцев назад, он рассказывал, скольких мигрантов они выловили, то есть он именно использовал слово «выловили», 30 тысяч, и из них 10 тысяч отправили на войну в Украине. И дальше он говорил следующее. «Мы нашли фишечку, как сократить количество нелегальной миграции в Российской Федерации». И это все как-то выглядит очень странно. Они рассказывают о каких-то возрастающих темпах роста криминала, который совершают мигранты и так далее. Ну и вы знаете, можно список этого безумия продолжать до бесконечности. Но тут тоже следует, наверное, разобраться. Конечно, все обратили внимание на мигрантофобию в России, на давление со стороны властей, на выходцев из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана после теракта в Крокус-Сити-Холле весна 2024 года. Но на самом деле эта мигрантофобская кампания развернулась параллельно вторжению в Украину. Я просто за этой темой слежу давно и подробно. А в начале широкомасштабного вторжения российские власти преследовали две цели. С одной стороны, они пытались завербовать выходцев из стран Центральной Азии на войну в Украине. Это первая часть. Вторая часть, конечно, никто не понимал, что происходит в Украине. Все были в ужасе внутри России. И нужно было просто найти некую отвлекающую проблему, найти внутреннего врага, чтобы немножко россияне забыли о том, что происходит на украинских фронтах, как гибнут российские солдаты, и они просто сосредоточили внимание на то, что забудьте об Украине, мы там все сами решим, а вот вы лучше обратите внимание, что внутри страны у нас мигранты, которые не дают нам жить. И это все выглядит очень странно, потому что я буквально в довоенные годы, как это уже звучит, общалась со многими специалистами по миграции, живя тогда в Москве, с востоковедами, исламоведами, и они как раз социологами, они подчеркивали всячески, что уровень этих миграционных каких-то настроений внутри российского общества, он стал падать. То есть, в принципе, россияне достаточно нормально и лояльно относились к выходцам из стран Центральной Азии. Нравится, не нравится, но люди понимали, что мигранты убирают на улицах снег, что Собянинская Москва, она осуществляется в основном за счет мигрантов, которые строят новостройки не только, кстати, в Москве, а по всей России, которые, в общем-то, работают на складах, которые привозят просто продукты элементарные в магазине, которые в основном работают в Яндекс.Такси, которые, в общем, привозят просто по заказу в интернете продукты. И все это, в общем, было частью нашей реальности. Это все вело к тому, что вот эта толерантность внутри российского общества, она пошла на спад. И даже объявление «Ищу квартирантов славянской внешности» вроде как эта тема ушла из повестки дня. Но, тем не менее, как только началось вторжение, вдруг чиновники стали говорить о том, что мигрант изнасиловал женщину, совершил преступление, украл. И потом были первые такие случаи, когда рейды происходили именно в общежитии, где жили таджикские студенты. То есть это были даже не мигранты. Это, по сути, выходцы из Центральной Азии, которых привлекали в Россию на квотные места, чтобы они там учились, и таким образом Россия продвигала свою мягкую силу. Это была зима 22-го года, и вот тогда уже начались эти облавы даже не на мигрантов, а на просто выходцев из региона. И власти никак не реагировали. Ну и дальше больше. И по мере того, как все шло не очень хорошо в Украине, Киев за 3 дня они не взяли, зато вот эта мигрантофобия стала усиливаться в России. Там происходили какие-то страшные вещи в Екатеринбурге прошлой зимой, за полгода практически до крокуса. Облава была на мигрантах, их вывели на снег, заставили на корячках руки за голову ходить там по кругу. И чем это объясняли? Тоже борьбой с нелегальной миграцией. Как вот такие вот странные вещи со стороны правоохранительных органов помогают бороться с миграцией, мне было непонятно. И тема, в общем, это уже нагнеталась довольно долго. Причем это все действительно стало циркулировать в средствах массовой информации, рассказывали о том, как россияне пишут какие-то петиции, как им мигранты не дают жить. И за всем этим было странно наблюдать. Я тогда находила для себя ответ в том, что, ну, действительно, нужно отвлечь внимание от Украины, вот они сейчас пытаются разжечь эти мигрантофобские настроения внутри России. Ну и, в принципе, дальше больше ничего не изменилось. И сегодня, почему вот, по сути, недавно приняли вот этот целый ряд законов, которые ужесточают борьбу с нелегальной миграцией. Но ответ просто один, что это просто какое-то отвлечение внимания. У России всегда виноваты то внутренние, то внешние враги. Если внешний враг — это Запад, с которым Россия воюет на территории Украины, и вообще, который все время не дает, в общем-то, России жить, вставать с колен, только встали, опять этот Запад. А внутри страны не дают жить мигранты. То есть за счет мигрантов у россиян отнимают рабочие места, за счет мигрантов у россиян не газифицируются какие-то сельские местности, не строятся дороги. Хотя реальность говорит как раз-таки об обратном, но тем не менее это действительно такая достаточно болевая точка. И здесь, вы знаете, еще такой вот момент. Могут возразить, что ну, мигрантофобские настроения, они, в общем-то, есть и в Европе, и в России. Но мне кажется, вот в чем разницу вижу я? Как раз-таки российское общество в последние годы, оно приходило к пониманию, что без мигрантов просто не справится. И вот это какое-то взаимопонимание, оно наблюдалось. Даже когда я ездила по российским городам, жила в Москве, в Санкт-Петербурге, я не видела вот такой прям нарочитой мигрантофобии. А власть пыталась, наоборот, разжигать вот эти мигрантофобские настроения. Если говорить о других странах, Европы и так далее, как мне кажется, там как раз-таки власть, как минимум, пытается просвещать людей, что все-таки без мигрантов никуда. То есть вот в этом вот разница, что здесь власть поощряет эту мигрантофобию. В Европе, да, ситуация очень сложная, не всегда власти могут найти выход, но тем не менее пытаются как-то объяснить, что не нужно всех мигрантов обвинять в том, что от них только все проблемы. Но вот у России было здесь даже какое-то преимущество, но, по сути, под воздействием той пропаганды, вот этой мигрантофобской кампании, она это свое такое преимущество утрачивает. Ну и что мы видим сегодня? В общем, молчаливое согласие лидеров стран Центральной Азии и даже игнорирование какой-то этой проблемы. Ну и Россия продолжает раскручивать эту спираль. И вот уже вчера, по-моему, на HeadHunter было опубликовано большое исследование, что работодатели жалуются и не знают, где брать сотрудников, потому что усложнили очень сильно процедуру найма сотрудников в службу такси, невозможно найти их в качестве грузчиков, качестве слесарей, в качестве сантехников где-то, а россиян нет. Ну, то есть часть населения на войне, другую часть очень сложно нанять на работу. Ну и вот какая парадоксальная ситуация. Конечно, меня больше во всей этой связи интересует реакция даже центральноазиатских государств. Почему они так безропотно следят?
Да, именно. Это то, что я тоже хотела обсудить. Вот если мы говорим про союзы, про взаимодействие, то президенты этих стран, они как бы тоже имеют возможность возмутиться и за права собственных граждан постоять. Но этого не происходит, и интересно тут понять первопричину, почему они молчат.
Я как-то задавалась этим вопросом в социальных сетях, и мои коллеги из стран региона ответили мне кратко, но точно, потому что лидеры Центральной Азии говорят на более понятном языке с Владимиром Путиным, нежели собственными гражданами. И в этом действительно циничная правда и состоит. Но если действительно говорить по существу, то... Конечно, экономики стран Центральной Азии зависят от тех денежных переводов, которые присылают мигранты на родину. Следует признать, что Россия все-таки остается достаточно большим рынком, и значимая часть мигрантов едет именно в Россию. И, например, если мы посмотрим по странам, то в Таджикистане и в Кыргызстане уровень этих переводов составляет практически 40-45% ВВП. В Узбекистане, это самая многочисленная страна в регионе, но тем не менее даже там порядка 30% ВВП страны зависит от доходов, которые присылают трудовые мигранты. И вот, и в принципе, вот эта вот экономическая зависимость от российского рынка труда, мне кажется, играет здесь ключевую такую роль. Но ситуация стала тоже меняться, несмотря на то, как вы правильно заметили, что лидеры стран Центральной Азии практически никак не реагируют. Ну, если заявляют, то делают это как-то очень обтекаемо. Такая тенденция, про которую я, кстати, тоже писала, что они стали помогать своим гражданам искать новые рынки труда. В частности, практически в каждом Министерстве труда стран Центральной Азии сейчас появился отдельный департамент, который занимается именно развитием связи с другими государствами, чтобы граждане могли там трудоустраиваться. И удивительно, что среди стран, которые очень сильно заинтересованы в трудовых мигрантах из Центральной Азии, это Великобритания, это Бельгия, это Польша, это Чехия, это Словакия. И, в общем, это действительно очень важная такая тема, это новая тенденция. Например, несколько месяцев назад министр иностранных дел Великобритании, он совершал турне по странам Центральной Азии. Так вот, выделение квот для трудовых мигрантов из Центральной Азии значилось как ключевая тема переговоров. Недавно с визитом был Шольц, канцлер Германии, и тоже именно вопрос диверсификации вот этих вот трудовых ресурсов, чтобы мигранты из Центральной Азии ездили не в Россию, а в Германию, также был на повестке дня. И действительно, с чем это связано? Особенно популярно, скажем, выходцы из региона в странах Восточной Европы, там находится очень много промышленных предприятий, например, Словакия, Венгрия, там находятся концерны крупнейших автопроизводителей, а местное население уезжает на заработки в страны Западной Европы, уезжает на заработки в Америку, в Канаду. И, по сути, в странах Восточной Европы на этих предприятиях некому работать. А, по сути, Центральная Азия — это один из таких регионов мира, где демографические показатели растут. Если в Европе в среднем они все падают, то в Центральной Азии с демографией все более-менее хорошо. И вот, по сути, эти выходцы из региона интересны для того, чтобы они работали на этих заводах. И я просто проводила даже исследования, заходила на сайты этих промышленных предприятий Словакии, Венгрии, Чехии, Польши, и там действительно... Там есть вакансия, ищут сотрудника из Узбекистана, описывают квалификации, которыми он должен обладать. Причем там знание английского языка желательно, но оно не приоритетно. Ориентируется на то, что все-таки там есть какие-то прорабы, которые более-менее понимают русский язык, а эти люди, в общем, находятся, ну, на таких, скажем, не самых престижных работах, где нужен их физический труд, а не столько там знания языка. Даже в Великобритании, как это ни удивительно, знание английского языка не было ключевым критерием. Конечно, предполагается, что сотрудники потом так или иначе заговорят на этом языке, А в Великобритании, почему такой интерес, например, к выходцам из стран Центральной Азии? Великобритания, когда покинула Европейский Союз, она также столкнулась с проблемой нехватки рабочей силы. И чисто бюрократически ей, чтобы нанять теперь сотрудника из Евросоюза, предстоит очень долгая процедура. И она, в принципе, сравнима с тем, как трудоустроить сотрудника из стран Центральной Азии. Причем, скажем, выходцу из Евросоюза придется платить большую зарплату, и он еще подумает, стоит ли ему соглашаться без соцпакета и каких-то еще преимуществ. А выходцы из стран Центральной Азии, в общем, такая качественная, квалифицированная весьма. Люди вполне себе умеют адаптироваться рабочей силой, и они, в общем, сейчас стали замещать. И это такая интересная тенденция. Например, в прошлом году Саудовская Аравия выделила 100 тысяч квот для выходцев только из Узбекистана. В Объединенные Арабские Эмираты в прошлом году уехало до 1 000 000 выходцев из стран Центральной Азии. Южная Корея — привлекательное направление, Турция. В общем, Турция, Южная Корея, Арабские Эмираты — это, в общем, и в предыдущие годы также были достаточно популярным направлением среди граждан Центральной Азии, но это не было каким-то заметным таким процессом. А именно вот в последние 2 года, по мере того, как в России усиливается мигрантофобия, по сути, власти сами включились в то, чтобы помогать своим гражданам находить новые рабочие места. Причем в чем здесь преимущество? По сути, идет легальное трудоустройство. Если в Россию многие едут безвизовый режим, и потом вот это все ведет к различным рейдам, и их обвиняют в том, что они как-то нелегально находятся в России, то как раз если граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана едут в Турцию, едут в Южную Корею, то там заранее заключается контракт, помогают с визой. Да, процедура может быть более забюрократизирована, но тем не менее у них есть какие-то гарантии, что завтра против них не будут проводиться какие-то рейды. А когда я делала это исследование, конечно, многие говорили, что ну неужели ты веришь в то, что Великобритания или Польша заменит российский рынок труда? Я, конечно, согласна, что Россия слишком большая, она более-менее понятная, выходцы из стран региона так или иначе знают русский язык, несмотря на то, что чиновники заявляют, что русский язык — это главное препятствие, почему мы боремся с мигрантами, ключевое препятствие. На самом деле это не так. Конечно, Россия понятная, там достаточно много, скажем, выходцев из региона, которые готовы поддержать друг друга, помогает диаспора, и Россия останется, конечно, самым большим и наиболее привлекательным рынком, даже несмотря на вот этот маховик вот этой антимиграционной кампании. Но, тем не менее, сам факт, сама тенденция, что выходцы из региона стали искать новые направления миграции, что к этому подключились власти, и что эта тенденция достаточно заметна, ее можно уже посчитать на цифрах, и это достаточно большие цифры, мы можем из этого сделать выводы, что если Россия и дальше будет продолжать вот эти свои очень странные высказывания устами депутатов и различных представителей силовых структур, то, конечно, желание ехать и убирать снег, развозить продукты или работать водителями такси у жителей стран Центральной Азии будет все меньше и меньше.
Галия, я еще прицельно очень хотела, ждала нашего разговора, потому что очень хотела поговорить с вами про Таджикистан. В первой части разговора мы говорили о том, что Россия сейчас живет по принципу, когда находит внешних или внутренних врагов и более-менее успешно это делает. Но так делает не одна Россия. И есть ощущение, что этому автократии тоже друг у друга учатся и друг другом вдохновляются. Например, Таджикистан, где якобы совсем недавно произошел госпереворот, но позже выяснилось, что власти его буквально выдумали. Расскажите, пожалуйста, что там происходит и зачем это нужно?
Таджикистан — это как раз одна из таких стран, она самая бедная среди государств Центральной Азии, она зависима больше всех стран Центральной Азии от России в экономическом плане, в вопросах безопасности, и вообще Владимир Путин считается таким гарантом сохранения режима Эмомали Рахмона. И при этом Таджикистан — это, по сути, по-моему, единственная страна, нет, еще есть Беларусь, где лидер фактически не сменялся с начала 90-х годов. Только Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко, которые до сих пор находятся у власти, вот где-то начиная с середины 90-х годов. Ну и все понимают, что практически во всех странах Центральной Азии уже произошла смена элит, а если посмотрим на Туркменистан, то там уже даже дважды произошла смена элит, а в Таджикистане ее не было. Эмомали Рахмон уже практически лет 10 готовит эту смену власти, и всем даже известно имя преемника, это его сын Рустам Эмомали, ему сейчас 37 лет. И под него уже несколько раз меняли законодательство, меняли конституцию, то есть сокращали срок, с какого возраста человек может баллотироваться на пост президента. И все в каком-то таком ожидании, когда же произойдет этот транзит. Причем сын уже сменил несколько должностей, он возглавлял и таможню, он работал и мэром Душанбе, кстати, сейчас он сохранил эту должность, но при этом у него расширился функционал, он стал теперь еще и главой Сената, фактически вторым человеком в государстве. И даже если, например, завтра что-то случится с Эмомали Рахмоном, то сын, как второе лицо в государстве, он автоматически, в общем, должен возглавить страну. Но, тем не менее, постоянно возникал такой вопрос, почему же уже вроде как сына подготовил, но все никак не решится передать власть. И вопрос такой достаточно интересный. Первая часть состояла в том, что многие считали, что просто Рустам Эмомали, сын старший Рахмона, он пока просто не готов. У него даже есть внутри Таджикистана такое прозвище — «Великий немой». Никто не знает, как он разговаривает. Когда он появляется на каких-то встречах с отцом, а отец его в последнее время берет практически на все мероприятия, праздники, визиты иностранных гостей, и когда показывают Рустама Эмомали, то в эфире звучит закадровый голос журналиста, и журналист цитирует, что в этот момент говорит Рустам Эмомали. Как на самом деле разговаривает Рустам Эмомали, никто не знает. Но есть другое представление, что на самом деле Рустам Эмомали за те годы, что отец формировал его характер, и, в общем, как он работал и в таможне, и возглавлял Федерацию спорта, и работал мэром Душанбе, так или иначе он начал формировать вокруг себя команду своих единомышленников, новую плеяду таджикских политиков, и что не нужно плохо думать о Рустаме, вот он сейчас придет и начнется какая-то модернизация по-таджикски. И у него даже вроде как есть фанаты, особенно жители крупных городов, но прежде всего Душанбе, которые вот только и надеются, что Рустам Эмомали станет таким же прекрасным и солнцеликим президентом, как сам Эмомали Рахмон. Но есть, конечно, и другие причины, объясняющие, почему в Таджикистане так долго затягивается этот транзит власти. Это связано, опять-таки, со спецификой самой страны. Прежде всего, Таджикистан граничит с Афганистаном. Таджикистан — это та страна, которая в начале 90-х годов пережил гражданскую войну. И действительно, достаточно много рисков, связанных с вопросами безопасности. Есть такая версия, что Рустам Эмомали не устраивает главных союзников и соседей Таджикистана. Это Китай и Россия. Якобы эти две страны не одобряют кандидатуру Рустама Эмомали, он им кажется неподготовленным преемником, и это чревато тем, что если произойдет смена власти, начнется какой-то хаос, и не в силах будет даже столь мощным державам, как Россия и Китай, его предотвратить. Поэтому нужно повременить. Но вроде это такие все странные версии, в которые верится с трудом. Россия сейчас, в общем-то, занята другими вопросами. Она сейчас в основном вся в Украине. У Китая, в общем, тоже, мне кажется, есть другой спектр проблем противостояния с Соединенными Штатами. И эти государства достаточно лояльно относятся к таджикским элитам. И, скорее всего, им проще поверить Рахмону, если он каким-то образом гарантирует, что Рустам достаточно подготовленный чиновник, который продолжит линию отца, то кажется логичным, что Путин и Си Цзиньпинь согласятся с той кандидатурой, которую предложит Рахмон. Это те версии, которые выдвигаются. Есть еще самая интересная версия, что у Рахмона, помимо Рустама и Мамали, очень много дочерей. Вообще у Эмомали Рахмона 9 детей, 2 сына, остальные дочки. И за то время, что он готовит этот транзит власти, оказалось, что среди детей тоже очень много желающих возглавить страну. Например, его старшая дочь, она много лет возглавляет администрацию президента, Озода ее зовут, и она достаточно считается серьезным таким политическим управленцем, у нее хорошо налажены связи с силовиками и не лишена таких амбиций возглавить страну. Есть средняя дочь, которая много лет работает на дипломатическом поприще. Она замужем за одним из самых влиятельных бизнесменов в стране. А эти бизнесмены связаны, в общем, с какими-то другими родственниками Рахмона. И там такая, в общем, восточная сказка, что вот эти сестры и со своими мужьями против того, чтобы их брат становился во главе страны, потому что они сами, в общем, могут попробовать. И, конечно, есть опасения, что если брат станет президентом, это не означает, что он останется столь же лоялен всем этим родственникам. А нужно понимать еще, что, по сути, Таджикистан из себя представляет. На всех значимых постах, то есть практически все государственное управление сейчас захвачено родственниками Рахмона. То есть племянники, внуки, дети, кузенов, внуки племянников и так далее. В общем, по сути, весь этот госаппарат — это семейство Рахмона.
И они боятся, что если он перестанет быть у власти, эта пирамида рухнет. Никто не сможет гарантировать ее сохранность.
Да, да, именно в этом есть риски. И Рахмон опасается, что просто в случае что, сами дети станут главным препятствием для комфортного и спокойного транзита власти. Ну и нужно помнить, как я сказала выше, Рустам не столь подготовленный и компетентный в сознании и представлении, видимо, даже своей родни, что может стать такой мишенью, его могут вытеснить. А это вот те версии. Теперь, что касается госпереворота. Но помимо всего этого, рисков безопасности, семейных ссор и разбирательств, амбиций детей, неподготовленности Рустама и Мамали — очень важное место вообще в истории современного Таджикистана занимает именно период гражданской войны. Война длилась несколько лет. В 1997 году только было подписано мирное соглашение, и противостояли тогда демократические силы, которые в начале 90-х объединились, в общем, с исламистскими партиями, но тогда подразумевалось не то, что мы сегодня вкладываем радикальный ислам и так далее. Это просто люди, которые полагали, что они имеют право исповедовать ислам и представлять какую-то политическую силу. И, в общем, тогда, по сути, демократы и исламисты, они воевали на одной стороне, а на другой стороне это были бывшие последователи коммунистической партии, Народный фронт, они так себя обозначили. И на этой стороне воевал как раз Имам Али Рахмон. И при помощи России и Узбекистана тогда все-таки преимущество было на стороне Народного фронта. Очень сложно говорить о том, кто же победил в этой войне. Было достигнуто мирное соглашение, и по нему, в общем, в состав правительства вошли представители и оппозиции, воевавшие против Рахмона в том числе. В Таджикистане за именно этот период таджикской войны все-таки осталось очень много популярных полевых командиров. Эти полевые командиры после окончания гражданской войны, они расселились в различных регионах, например, в том самом горном Бадахшане и в других каких-то регионах. А были очень многие представители, которые даже воевали на стороне Рахмона, и когда Рахмон в 1994 году пришел к власти, они были его наставниками, в частности, помогали ему с каким-то управленческим опытом, потому что он был председателем колхоза, не обладал какими-то навыками для управления страной. Это, в общем, на протяжении многих лет президентства Рахмона считалось, ну, вполне себе нормальным укладом таджикского общества. Был такой договор, что полевые командиры, которые расселились в различные регионы, например, их было очень много в горном Бадахшане, они не вмешивались в политику, Рахмон управляет страной, и был заключен такой, скажем, негласный пакт. Но со временем, по сути, страна эта не очень богатая, все ресурсы уходили на обеспечение родственников Рахмона, как я вам сказала, весь госаппарат, он захвачен в основном роднёй, и многие проблемы социально-экономические в регионах, они не решались. Здесь очень важно отметить о событиях в Таджикистане, которые произошли летом 22-го года. Это было очень страшно, как раз-таки в Таджикистане Таджикистане произошли, как тогда сказал Рахмон, тоже, в общем-то, попытка дестабилизации ситуации. В общем, все эти полевые командиры в предыдущие годы, они стали фактически альтернативной властью Рахмона. Они не вмешивались в политику, тем не менее, когда власть не могла решить какие-то проблемы людей простых, эти полевые командиры, основываясь на своем авторитете, могли прийти, иногда просто стукнув кулаком, заставить какого-то чиновника решать проблему непосредственно той или иной семьи. И, соответственно, популярность этих бывших полевых командиров, она росла. И сложилась такая система, что в Горном Бадахшане, это автономный регион в составе Таджикистана, он достаточно большой по территории, но находится в горной местности в достаточно ужасных климатических условиях. И сложилась такая система, что людям, когда нужно было решить какую-то проблему, они шли, решали ее при помощи этих полевых командиров, а власти практически никак не реагировали. Рахмон несколько раз назначал в качестве местных чиновников людей из Душанбе, происходили какие-то конфликты, столкновения даже, но вроде как-то всю эту ситуацию решали, и полевые командиры в очередной раз обещали не вмешиваться в какие-то политические дела. Но и тут, получается, все это совпало с тем, что, видимо, скоро транзит власти, как я вам уже сказала выше, Рустам, непонятно, сможет ли он удержать власть, то есть еще опасения самого Рахмона. Он понимает, что сын не такой авторитетный, и случись что, в стране еще достаточно много, скажем, полевых командиров, у которых есть большой авторитет в обществе. А вдруг, например, они решат свергнуть этого сына. И, по сути, он в июле 22-го года провел очень такую масштабную зачистку. Она началась еще весной, но, в общем, и тогда, по сути, погибло более 50 человек. Это только официальные данные. В общем, он уничтожил всех этих полевых командиров просто силой. И то, что рассказывали мне очевидцы, это правда очень страшно. Когда Рахмон, в общем, просто силой уничтожал фактически людей, которые даже не то что мешали ему управлять страной, которые пытались каким-то образом помогать людям решать их проблемы. Так вот, в общем, после этого пошли слухи, если состоялась зачистка в Горном Бадахшане, рано или поздно Рахмон возьмется избавляться от своих противников в Душанбе и так далее. А кто в Душанбе? Там в Душанбе нет никаких полевых командиров, а есть, наоборот, лояльные ему люди, чиновники, которые в свое время помогли ему прийти к власти. И вот здесь, вот, по сути, вся соль того, что произошло этим летом. Начались аресты людей, которые, в общем, всегда были очень лояльны Рахмону. Некоторые из них участвовали даже, как, скажем, такие свадебные генералы в предвыборных кампаниях, составляли альтернативу Рахмона, рассказывали, какой он прекрасный президент, и агитировали голосовать не за него, а за себя. И вдруг начались чистки. Арестовали лидера демократической партии, потом его заместителя, а потом бывшего министра иностранных дел. Оказалось, что эти все люди, их связывает то, что они происходят из одного клана фархорцев, в Таджикистане еще это имеет место, и что они все связаны какими-то клановыми родственными связями, и что в свое время они каким-то образом связаны с теми людьми, например, мэром бывшим Душанбе Убайдулаевым, который помог Рахмону укрепиться в качестве президента в начале 90-х годов. И, конечно, это очень сложно, наверное, для восприятия среднестатистическому человеку, не погруженному во все эти клановые дела Таджикистана. Тем не менее, это можно охарактеризовать как то, что да, Рахмон взялся зачищать теперь политическое поле от всех тех авторитетов, которые могли бы составить конкуренцию для его сына, когда тот придет к власти. Даже если эти чиновники вполне себе лояльны самому Рахмону, они представляют так или иначе угрозу только тем, что их знает народ, за ними могут потянуться люди, и Рустам Эмомали не сможет удержать власть. И да, вот этим летом произошла серия таких арестов, задержаний, всех этих людей, которые абсолютно не связаны друг с другом ни с кем, вот я сейчас отметила только троих, которые так или иначе были связаны клановым родством, какими-то семейными узами, но там, в общем, были задержаны просто какие-то яркие блогеры, которые уже представители совсем другого политического поколения. Был арестован эксперт, который регулярно выступал, например, на радио «Свобода», критиковал власть, и при этом оставался еще в Таджикистане. а какие-то бывшие полевые командиры, которые уже давно отошли от этой деятельности политической, работали, занимались наукой в Институте философии, были докторами наук, и их вдруг тоже всех арестовывают и задерживают. Вопрос, зачем все это нужно? И вот я попыталась разобраться, и, конечно, все привело к тому, что, по сути, Рахмон за это лето избавился практически от всех тех, кто мог представлять даже потенциальную угрозу преемнику будущему Рустаму Эмомали. Ну и вот, видимо, в какие-то ближайшие месяцы, может быть, в течение ближайшего года этот транзит власти все-таки состоится вот такой вот достаточно высокой ценой. Ну, в общем, ждем, как дальше будут развиваться события. Ну и при всем при этом, все, что происходит в Таджикистане, это все видят и соседние страны, и Россия. Но здесь, в принципе, я думаю, что Рахмон полагается, что, конечно, Кремль же не вмешивается никогда во внутренние дела. И отсюда еще исходит вот это молчание Рахмона. То, что происходит с таджикскими мигрантами в России, Рахмона сейчас волнует на самом деле меньше, чем то, что ожидает его сына, если он станет президентом. И Рахмону гораздо важнее, чтобы Путин поддержал его сына на посту президента, чем там разбираться с какими-то собственными гражданами и отстаивать их права, общаясь с российскими чиновниками. Ну и вот, в общем, вот такая вот мозаика сложная.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах. А если вы делаете это на YouTube, ставьте, пожалуйста, лайки и пишите комментарии. Так еще больше людей смогут оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!